www.southernews.ru.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» сегодня в выпуске. Накануне весеннего призыва в армию Владимир Путин подписал указ о военно-учебных центрах, которые заменят военные кафедры в престижнейших университетах России. В России готовится увидеть свет книга о Дмитрии Медведеве. Мы побеседовали с ее автором и экспертами, чтобы нарисовать психологический портрет нового президента России. В Амстердаме начался ежегодный кинофестиваль правозащитной организации «Международная амнистия». Его открыл фильм, посвященный Анне Политковской. И расследование чрезвычайного происшествия в петербургском аквапарке. Более 160 пострадавших, 10 детей в больнице, один вдвое в реанимации. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». С этой весны поступить во многие престижные вузы России станет проще. Однако лишь для тех, кто согласится в обмен на льготы при поступлении отдать 3 года жизни службе Отечеству. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому каждый выпускник военного учебного центра обязан подписать контракт на прохождение службы в армии в течение 3 лет. Поясним, военные учебные центры придут на смену бывшим военным кафедрам, которые в их прошлом виде останутся лишь в 67 вузах. Впрочем, и цифра 67 – это все равно в 2 раза больше, чем было в первоначальных планах Министерства обороны. Эксперты считают, что основная цель реформирования военных кафедр в военно-учебные центры – недостаток призывников. Совсем скоро, 1 апреля, в России начинается весенний призыв в армию, первый после вступления в силу закона о сокращении срока службы до 1 года. Закрывая военные кафедры, после окончания которых в армию идти было не надо, и создавая вместо них военно-учебные центры, государство решает 2 проблемы разом. Восполняет дефицит новобранцев в армии и пытается заполучить в свои ряды на длительный срок квалифицированных специалистов. Таково мнение военного обозревателя Александра Гольца, которого я попросил прокомментировать указ о 3-летнем сроке службы для выпускников военно-учебных центров в российских вузах.
Проблема выглядит следующим образом. В 2008 году российская армия перешла на год службы по призыву. В 2009 году решительно не будет хватать призывников, потому что надо будет призвать в 2 раза больше людей, чем в этом году. Готовясь к этому, Министерство обороны еще 2 года назад выступило с инициативой о ликвидации большинства военных кафедр в российских вузах, которые присваивали звание офицеров запаса и для большинства выпускников означали, что они не будут проходить воинскую службу в мирное время. Теперь решено все вузы поделить на 3 категории. Первое – это там, где сохранятся военные кафедры. Военные предлагали ограничиться 33 военными кафедрами. В результате, как мы понимаем, подковерной борьбы это число увеличилось вдвое, их сейчас 67. 35 вузов, где будут открыты военно-учебные центры. И, наконец, третья, самая большая категория, свыше 160 вузов, где просто ликвидированы военные кафедры, и чьи выпускники после окончания должны будут пойти служить на год призывниками.
А кто будет идти в эти военно-учебные центры?
Как говорят военные, в стране достаточно патриотов, как они полагают, людей из офицерских семей. Видимо, будут созданы льготные условия при поступлении, а там очень неплохие вузы. Например, Первый Московский мед, куда попасть очень непросто. Вот тем, кто будет подписывать контракт, видимо, при поступлении будут созданы льготные условия. Интереснее история с этими военными кафедрами, которые остались. В том смысле, что их количество увеличилось вдвое, и увеличилось отнюдь не за счет каких-то суперэлитных вузов. А там фигурируют типа Кубанский аграрный университет, Ивановский электромеханический институт и так далее. Просто местная элита в каждом регионе отбила себе право размещать своих детей там, откуда служить не пойдешь. Что же касается этих военно-учебных центров, то военные ставят весьма ограниченные перед собой задачи. Получать не больше 3000 лейтенантов из этих вузов. Для справки можно сказать, что на сегодняшний день в вооруженных силах каждый 4-й лейтенант, их 15 тысяч в сухопутных войсках, он лейтенант-призывник. Так что, видимо, хватит того количества, которые будут подготовлены в этих военно-учебных центрах, они могут закрыть эту потребность.
О новой структуре военного образования в российских гражданских вузах говорил обозреватель Александр Гольц. В эфире «Свобода в 9». В петербургском издательстве «Амфора» готовится к печати книга об уже избранном, но еще не вступившем в должность, новом российском президенте Дмитрии Медведеве. Это серия интервью, которую взял у Медведева известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе. Некоторые главы книги уже опубликованы на официальном сайте нового главы государства, а с их автором поговорил мой коллега Данила Гальперович.
Автор, готовящийся к выходу в мае книги о Дмитрии Медведеве, Николай Сванидзе, рассказал «Радио Свобода», как случилось, что он взялся за это нелегкое дело.
Родилась идея, я не знаю, в чьей голове, но мне позвонили из издательства «Амфора», которая со мной уже работала не первый год, там уже книжки издавались мои, и предложила написать книжку о Медведеве. Я согласился, но при условии, если он тоже согласится, потому что писать о нем без него мне казалось совершенно бесперспективным. Я вышел на него опосредованно, ему был задан вопрос от меня, готов ли он со мной сотрудничать в написании книжки о нем. Он быстро дал добро, и понеслась, это все было где-то конец февраля. И вот с тех пор мы несколько раз встречались, надо сказать, что он каждый раз, он уделяет много времени и относится к этому неформально. За что им благодарен, конечно.
Есть ли какие-то детали личного общения, особенности, что ли, которые вы можете уже подметить в этом человеке?
Что подметил? Знаете, он очень раскован. Без развязности, взрослый, воспитанный человек, но он раскован. Он, я бы сказал, даже в известном смысле расслаблен. У меня никаких нет каких-то там, не знаю, комплексов на собственный счет. Вот моя жена, у нее все-таки женский глаз, она подметила, что он привык нравиться. И для него это достаточно естественно. Он интересен, да, несомненно. Но насколько прямо вот тебя давит масштаб собеседника, это пока рано говорить. По-моему, ему нравится то, чем он занимается. Хотя он там в какой-то момент, у меня в тексте, я не помню, вошло это в текст этой публикации или нет, но он говорит о себе, что он не политическое животное. Но, по-моему, вкладывает в это выражение какой-то отрицательный смысл. Но, на мой взгляд, он как раз политическое животное в таком, в наиболее употребимом смысле этого слова. То есть, иначе говоря, он живет политикой. Ему это интересно. Для него это кайф, для него это драйв. Вот, по-моему, это есть. Но плюс к этому, конечно, он и чувствуется, что у него глаз загорается, когда заходит речь о каких-то вопросах, связанных с правом.
Медведев только что в Financial Times сказал, что успешные масс-медиа стали, раньше вообще ничего не продавалось, а тут вот сейчас у них капитализация страшная.
Вот насчет масс-медиа, у нас с Медведевым, конечно, вкус расходится, потому что он действительно меряет как бы качество масс-медиа уровнем их капитализации. Я ему задавал вопрос по свободе слова. Но у него позиция примерно такая, что сейчас они качественнее, чем были, а скоро вообще будет цифровое вещание, и тогда никакой контроль будет невозможен. Поэтому, на самом деле, сейчас напрасно все крыльями бьют. Вот, ну, это он так не говорит, я очень грубо перевожу то, что он сказал, сокращая это, но оставляя, в общем, смысл, что скоро вообще никакой контроль будет невозможен, потому что развивается цифровое вещание, развивается интернет, и дальше уже все, кто волнуется, смогут расслабиться.
По-вашему, он готов к президентству?
Трудно сказать, не знаю. Готовится, так мы скажем. Усиленно готовится.
Какая доминантная, основная разница между Медведевым и Путиным?
Ну, просто разные они люди, и все. Они просто два абсолютно разных человека.
Николай Сванидзе о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
К разговору о личности и о психологическом портрете Дмитрия Медведева мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире «Свобода в 9». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Южной Осетии заявили, что взрыв в Цхинвале в четверг был покушением на генпрокурора республики Теймураза Хугаева. Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству Анны Политковской. В Вашингтоне завершились двухдневные консультации группы экспертов США и России. Странам вновь не удалось достичь согласия по противоракетной обороне. Число жертв катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-8 возросло до 13. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Майская ночь в Москве. Эхо Суздальского фестиваля мультфильмов. Новая экспозиция мемориальной квартиры Гумилева. Люсьен Паластрон. Книги в огне. История бесконечного уничтожения библиотек. Выставка «Возрожденные документальные сокровища». Все эти сюжеты слушайте сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Программу, как всегда, подготовила Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Я предлагаю вернуться к разговору о Дмитрии Медведеве. Благо, был информационный повод. Вчера состоялось выездное заседание Госсовета в Тобольске, где Дмитрий Медведев много и активно высказывался на самые разные темы. И внимание журналистов, в частности, привлекли его слова о судьбе малого бизнеса в России.
Совершенно
Медведев
верно.
Пообещал какие-то беспрецедентную либерализацию для малого бизнеса. О чем там шла речь?
Ну, во-первых, я сейчас отвечу на ваш вопрос, но еще предварительно замечу, что это было первое заседание Госсовета, которое возглавил Дмитрий Медведев. На это журналисты обращают внимание. Ну и вот, как пишет российская газета, он вот предстал именно уже во всей красе своих новых полномочий на этом заседании. Ну и действительно, вы абсолютно правы. Дмитрий Медведев начал свое выступление вот с хвалы малому бизнесу, который он охарактеризовал как базу для развития предпринимательской активности и основу расширения среднего класса, который к 2020 году должен составлять 60-70% населения. Ну и он обещал сократить категорически, то есть просто убрать как класс такое явление, как вот эти вот проверки, с которыми приходят на предприятия малого бизнеса все, кто угодно. Ну вот, процитирую. Есть внепроцессуальные нормы контроля, например, милицейские, а это провоцирует взяточничество и вымогательство. Нужно вообще запретить надзирающим и контролирующим органам приходить на предприятие даже по жалобам. А разрешить только в случаях прокурорского реагирования или наличия судебного акта. Я понимаю, что у органов пожарной охраны или санэпиднадзора эта мера вызовет прединфарктное состояние, потому что это то, чем они зарабатывают официально и неофициально. Ну, вот так вот пообещал Дмитрий Медведев большие проблемы со здоровьем проверяющим. Ну, а что же касается представителей малого бизнеса, он их призывал активнее вкладываться в проблемные сферы, как то ЖКХ, строительство и промышленность.
Ну и еще одна тема. Мы уже вот разговаривали в начале программы о военной теме, о военной реформе в вузах. А сегодня газеты пишут о вообще проблемах военнослужащих, в частности, о квартирной проблеме. И, кстати, об этой теме мы поговорим чуть позже в нашей программе. В Подмосковье, как многие слушатели знают, Москва построила дома для военных. И все-таки в Щербинке смогла туда заселить эти семьи, несмотря на протесты Московского областного правительства. Оно вот теперь говорит, что не даст им даже почтовых адресов и прописки, потому что до сих пор считают эти дома незаконными. Ну, а пишут сегодня газету о каких-то, опять же, беспрецедентных суммах,
абсолютно,
которые
да.
в скором будут получать военные, не считая уж, я не говорю про квартиры, что это?
Ну вот сумма, например, зарплату военные к 2020 году должны получать в размере 3375 долларов США. Это все вот это содержится в документе «Стратегия социального развития вооруженных сил России до 2020 года». Опять же, ну вот он сегодня должен быть рассмотрен на коллегии Министерства обороны. Там невероятные совершенно какие-то планы. Все нуждающиеся будут иметь квартиру, вот пенсии, значит, 90% военных будут получать санаторно-курортное лечение, при этом нуждаться в нем будут лишь 10% военных. Очень жалко, что у нас мало времени, потому что тут можно цитировать и цитировать, но обращу внимание на один момент. Как ни странно, цитирую газету, на первое место авторы документа ставят улучшение культуры и досуга военнослужащих.
Спасибо, Валерия. Самые интересные публикации в свежих российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов. Значит, как мы и обещали, время обсудить последние новости спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Вначале о теннисе. На турнире серии «Мастерс» в Майами российский теннисист Марат Сафин проиграл американцу Бобби Рейндерсу, а еще один россиянин Игорь Куницын уступил шведу Томасу Юхансону. В полуфинале плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги третий матч провели «Магнитогорский Металлург» и «Ярославский Локомотив». В Ярославле основное и дополнительное время матча матча завершилась в ничью 1-1. В серии после матчевых буллитов победил «Локомотив». Счет стал в серии 3-0, и ярославский клуб теперь первый финалист. В другом полуфинале сегодня в Казани сыграют «Акбарс» и «Салават Юлаев». Счет в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева». В четверг в центральном офисе «Газпрома» состоялось подписание трехлетнего договора о сотрудничестве между Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России. От КХЛ договор подписал член оргкомитета лиги Александр Медведев, от ФХР президент Федерации Владислав Третьяк.
Ну, это подписание, этому подписанию предшествовал конфликт. Теперь, надо понимать, он разрешен. И есть ли в нем победитель, собственно?
Победители есть. Это Континентальная хоккейная лига, господин Медведев и примкнувший к нему глава Росспорта Вячеслав Фетисов. Они долгое время уговаривали, убеждали, чтобы не сказать более серьезно, Владислава Третьяка, отдать им право на проведение чемпионата России по хоккею, назвать его открытым. Собственно, так и произошло. И вот теперь Третьяк, что называется, проигравший эту битву, он долго ссылался на мнение президента Путина, но не помогло.
Ну и как теперь будет выглядеть чемпионат, собственно?
Это будет, вероятнее всего, открытый чемпионат России. То есть там принимают участие. Сейчас заявили о своем участии клубы из Белоруссии, Латвии и Казахстана. Вроде бы просятся в лигу «Киевский Сокол». А Медведев еще говорит о том, что западноевропейские команды, видимо, будут играть в открытом чемпионате не в следующем сезоне, а через один сезон. По крайней мере, так говорит Медведев. 16 апреля состоится совещание руководителей клубов высшей лиги. И это будет разговор о подготовке нового сезона.
Ну, что-то подобное уже было, по-моему, на заре перестройки, в переходный период.
Существовала межнациональная хоккейная лига. Ну, конечно, это говорить о серьезном участии зарубежных клубов пока, я считаю, рано.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». В Амстердаме стартовал ежегодный кинофестиваль известной правозащитной организации «Международная амнистия». В этом году его открыла документальная лента «Анна. 7 лет на передовой», посвященная российскому журналисту Анне Политковской и ее соратникам, продолжателям ее дела. На премьере фильма побывала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Мы приходим в мечеть и просим Аллаха, чтоб мирно кончило это поражение. Все с этой стороны, на нашей стороне. Их не погибает, наши погибают.
Вы слышите голоса кавказских женщин, которые просят Аллаха о том, чтобы наступил мир. Так уж получилось, что почти все главные герои нового фильма режиссера Маши Новиковой – женщины. Одна из них – адвокат Грозненского центра «Мемориал» Лидия Юсупова, приехала на фестиваль в Амстердам. В кадре мы часто наблюдаем ее за повседневной работой. Она объезжает кавказские аулы, где сотни людей выходят к ней навстречу, чтобы рассказать об увезенных в неизвестном направлении родственниках, о пытках, через которые прошли сами.
На одной Чечне зацикливаться не стоит. Нужно, как бы, чтобы все те здоровые силы, которые имеются в Дагестане, в лице там матери Дагестана за права человека, а в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, там, в Осетии, их нужно объединять и дать понять, что, понимаете, ситуация, когда на Кавказе, в Чечне, в частности, происходили вот эти все военные события, если бы все республики вокруг, я имею в виду гражданское, население поднялось бы, были бы ли это демонстрации, были бы ли эти митинги, было бы и что, я не думаю, что сегодня это бы имело продолжение на других республиках. Сегодня в Ингушетии происходит, в Чечне молчат. Я, например, за то, чтобы матери Чечни вышли и сказали, нет, давайте не допустим. Нужна солидарность. Все живые люди, все хотят жить, радоваться сегодня. Кто-то не может, кому-то не дает. Поэтому нельзя мимо этого проходить. Жить вот так, как говорится, коленопреклонно я не хочу. И другим бы не пожелала.
Режиссер фильма Маша Новикова.
Ну, я тоже думаю, что женщины, как бы, когда уже какой-то предел наступает, так-то, наверное, уже женщины берут в свои руки инициативу. То есть дело не в феминизме и ни в чем, но когда мужчины унижены, наверное, тогда берут слово женщины все-таки. Ну, Лида работала много лет в «Мемориале» Грозненском, она адвокат и юрист, расследовала как раз пропажи людей, вот все эти процессы. То есть то, чем занималась там, скажем, Анна в своих статьях, Лида занималась конкретно вот именно этими делами. Мы знаем друг друга с 2004 года, когда Лиде в Женеве дали приз самой мужественной женщины года. Мы сделали короткий сюжет про Лиду, который был показан в Женеве во время вручения ей этого приза. И я ее просто полюбила сразу, с первого взгляда. Ну, в фильме вот и другие женщины говорят о том, что такое страх. Страх, не страх, боишься, не боишься. И действительно, когда человек занят делом, когда он понимает, что по-другому нельзя, то когда такое чувство, как страх, оно как-то не имеет места. Дело в том, что это очень уязвимость большая. Пугают именно тем, что могут как-то там что-то сделать с своими близкими. То есть это ужасно. Это мафиозная структура, это страшно.
То есть это прежде всего фильм о женщинах?
Ой, я думаю, все-таки, не знаю, что мне кажется, что все-таки фильм об одиночестве.
Женском или человеческом?
Вообще человеческом одиночестве. Люди теперь в России, мы раньше говорили на Кавказе, теперь мы можем просто говорить в России, действительно, люди, которые выбрали вот такой путь, оппозиционный путь, они, конечно, в какой-то степени одиноки. Потому что непонимание сейчас просто огромное. Жлобство, и, не знаю, грубо не хочется, может быть, говорить. Вот Новодворцева все время ругают за то, что она плохо говорит о русском народе, хотя я считаю, что надо говорить все своими словами. Вот это вот, когда люди говорят, что меня не интересует политика и так далее, пока не коснулось лично, пока это не пришло в дом. А потом кричат и говорят, а где же вот вы были, почему вы мне не помогли.
Отрывок из фильма «Голос Анны Политковской».
Ведь есть же в истории Второй Чеченской войны те офицеры, которые спасали гражданское население. Они тоже есть. И я лично добивалась вместе с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым, чтобы одному из таких людей дали Героя России. И нам было объяснено официально из наградного отдела администрации президента, что у нас за спасение там героев не дают. За убийство дают. Багреев – это старший лейтенант, это мрачный офицер, который отказался стрелять по селению Тангичу, когда пьяный Буданов и другой пьяный офицер Федоров пришли, чтобы развлечься, скажем прямо. Им просто хотелось пострелять. На дежурстве был старший лейтенант Багреев. Он сказал, что он не будет стрелять. И за то, что он не выполнил приказ, он был посажен в яму, в которую обычно сидят чеченцы. Там его пытали. Начальник штаба, полковник Федоров, прыгнул и откусил ему ухо. Это факт, который свидетельствует о таком уровне старшего офицерства, который, ну даже, я даже не знаю, как это назвать уже. Абсолютно разложение. Мы живем теперь в эпохе смещенных нормальных ценностей. Хорошее названо плохим, плохое хорошим.
Из Амстердама о новом фильме об Анне Политковской передавала наш корреспондент Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». В студии Радио Свобода был президент Международной академии ипотеки и недвижимости, депутат Государственной думы из фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев, ведущий программы Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к разговору о психологическом портрете Дмитрия Медведева в связи с готовящейся публикацией книги о новом российском президенте. Расскажем о знаковом событии в российской культурной жизни, о выходе полной коллекции фильмов «Отара» и «Асселиане». Городская тема – расследование ЧП в петербургском аквапарке, где в результате отравления хлоркой серьезно пострадали более 150 человек, включая десятки детей. И завершит программу «Свобода в 9» московская афиша на сегодняшний вечер и предстоящие выходные. Все это после краткого выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне завершились двухдневные консультации группы экспертов США и России. Странам вновь не удалось достичь согласия по ПРО. Накануне в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему убеждена в нецелесообразности размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии. Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. По данным следствия, Рягузов передал адрес Политковской Шамилю Бураеву, подозреваемому в ее убийстве. Иракские власти 27 марта ввели в Багдаде трехдневный комендантский час, который продлится до 5 утра в воскресенье. В Ираке несколько дней продолжается операция правительственных сил против шиитских боевиков. Особенно упорные бои со сторонниками радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра ведутся в городе Басра. Десятки людей числятся погибшими, сотни получили ранения. Накануне десятки тысяч сторонников ас-Садра вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Премьер-министр Нидерландов осудил критический фильм об исламе, который разместил в интернете ультраправый голландский политик Геерт Вильдерс. В заявлении премьера говорится, что голландское правительство против отождествления ислама с насилием, как это делает автор фильма. Северная Корея осуществила несколько пусков испытательных ракет малой дальности со своего западного побережья. Сообщается, что запуск ракет был осуществлен в пятницу в рамках военных учений.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к одной из тем, о которых мы говорили в начале программы, готовящейся к выходу в свет книги о новом президенте России Дмитрия Медведева, автором которой стал известный тележурналист Николай Сванидзе. Как вообще Медведев, судя по его поведению на экране, относится к публичности своей профессии? И как он осваивается в новом для себя информационном пространстве? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Конечно, он осваивает репертуар поведения. Иногда наблюдателям кажется, что в его высказываниях появилась жесткость, и, возможно, это станет частью его стиля. Пока еще выводы делать нужно. Он находится в процессе освоения отдельных паттернов, то, что называется. Но видно, что он осваивает властное пространство, символическое пространство. Сейчас он освоил интернет и телевидение. Здесь ему приходится состязаться с теми образами и моделями, которые создал Путин. И это не просто. То же самое происходит на международной арене. Конечно, это такой тяжелый стартовый фон для того, чтобы заявить о себе как о самостоятельной фигуре.
Если бы вы были психологом-консультантом Дмитрия Медведева, какие бы первые важные советы вы ему давали? Чему ему не хватает?
Мне очень трудно представить себя в такой роли, поскольку всю жизнь была независимым наблюдателем. У него очень размытая демагогия и социальная демагогия, которую обычно используют властные люди. Непонятно, на кого она ориентирована. Он пытается быть привлекательным для людей успешных, и имею в виду малый и средний бизнес. И ясно, что у него неплохие отношения были с олигархами, он сам человек не бедный, поэтому его оценивают с точки зрения стиля, одежды и рассматривают как гламурный персонаж. Он пытается играть роль интеллектуала и блистать умом. Все эти, повторяю, паттерны, они пока производят впечатление такой мозаичности, неотработанности стиля. Его амплуа явно еще не сформировано, но претензии предъявлять через 3 месяца освоение такой сложной роли, как президентство, вроде как рано.
Тип Медведева мужчина или мужской тип Медведева требует какой-то корректировки. Вот говорят, что у него очень активная жена, вот судя по публикациям. Это как-то сказывается на его имидже и психологическом портрете?
Кто знает, может быть, это сказывается наилучшим образом, потому что говорят, что именно она его из научного сотрудника кабинетного сделала такую активную публичную фигуру, ставила поработать в практическом поле фактически. Может быть, это и так, но тогда нужно говорить только о доминантной роли жены, о благоприятном влиянии на карьеру супруга. По-моему, это разумное женское поведение, помогать изо всех сил.
Медведев мне кажется очень уверенным в себе человеком. Я ошибаюсь или вы тоже придерживаетесь такого мнения?
Неровно. Мы видим, как иногда у него дрожит голос, когда иногда он делает какие-то нажимы в интонациях, пытаясь придавать себе уверенность. Непонятно, чьи интересы он лоббирует и на кого он психологически опирается. Если это сохранится в его стиле поведения, то, конечно, он будет восприниматься как слабая фигура. Для него очень важно освоить сейчас информационное пространство, поскольку средства коммуникации делают политическую харизму. Ему, наверное, больше придется работать с консультантом, чем Путину, который очень быстро набирал темпы.
Говорила психолог Ольга Маховская. Дмитрий Медведев стал активно появляться в публичном информационном пространстве всего несколько месяцев назад. Изменилось ли отношение людей к нему с этого момента? Наш корреспондент Лада Леденева спросил об этом у жителей Пятигорска.
Конечно, изменилось. Мы очень рады, что он у нас будет. Очень рады, потому что все, что мы видели, наблюдали, как он работал с Путиным Владимиром Владимировичем, оно все и чувствовалось, что вот именно он сможет заменить, потому что направление полностью идет как путинское. Нас это устраивает. Молодой человек, перспективный, грамотный. Во всяком случае, ни в сравнении ни с Жириновским, ни с Зюгановым. Зюганов — это прошлое, а Жириновский — это вообще даже не настоящий, никогда оно и не будет такое, слава богу.
Нет, не изменилось. Большим подозрением. Потому что говорится много, а делается мало. Также, поскольку он преемник Путина, Путин нам обещал диктатуру закона. Пока законности мы не видим. В стране творится бог знает что. Поскольку он его преемник, следует ожидать того же самого.
Ну нет, у меня как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он молодой, грамотный, перспективный. потому что как бы Ельцин был, ну, вообще для нас никуда не годился. А Медведев вот так, мне кажется, что... Я так думаю, что порядок будет.
Абсолютно ничего не изменилось, ничего хорошего нет. Та же самая компания, что при Ельцине были, это ставленник Путин, это его товарищ, они вместе из Ленинграда. А что они народу сделали? Ничего. Я проголосовал за коммуниста.
Нет, не изменилось. За него голосовала. Думаю, будет продолжать Путина дело. Мне кажется, честность, ум. Уже сейчас он общается вот с иностранными журналистами. Ну, мне нравится вообще. Он как человек нравится.
А я вообще к нему никак не отношусь. Просто никак не отношусь и все. А ничего не изменится, будет то же самое.
Нет, не изменилось. Положительно. Просто симпатичен, и политика его меня устраивает.
Ну, как сказать, что мы узнаем за каких-то 2 месяца? Это вот пройдет полгода, год, тогда будем говорить. А сейчас, что Путин делает, то и делает. Ну, это хорошо. Если так дальше будет, то спасибо ему.
Как было, так и есть. Ну, я считаю хорошим. Не знаю, просто молодой, быть президентом у нас. Еще он фактически не президент, не принимал присягу, ничего. Ну, я думаю, что он нам плохого ничего не сделает, так как и Путин.
Изменилось, потому что либеральный курс, который до этого провозглашался в нашей стране как единственный путь, является и его идеологией. Я не думал, что для него эта философия высказана, является господствующей, которую он провозгласил, о которой он открыто до выборов не говорить.
Нет, что нравится? Да все нравится. Нравится, что он будет как бы последователь Путина. То, что Путин выдвигал, все это он поддерживает и обещает, конечно. Ну, надеемся на лучшее.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Найдены останки самого древнего европейца. Почему новый корабельный парус похож на воздушного змея? Чем полезно красное вино и кожура винограда? Как бесплатно воспользоваться самым популярным редактором изображения Adobe Photoshop? Ответы на эти вопросы из мира науки и высоких технологий у Ольги Орловой.
Испанские палеонтологи обнаружили в пещере Сьерра де Атапуэрка фрагмент челюсти человека. По оценке ученых, находки около 1 200 000 лет. Как заявил руководитель экспедиции Хосе де Кастро, это самые древние останки человека, обнаруженные в Западной Европе. По мнению экспертов, найденный фрагмент черепа мог принадлежать особому виду гоминидов, которых антропологи предложили называть «человек предшествующий». Испанские ученые считают, что этот вид является общим предком и неандертальцев, и человека разумного. Германская судоходная компания «Белуга Групп» провела успешное испытание нового типа парусной тяги. Сухогруз «Белуга Скайл Сейлс» был оборудован парусом площадью 160 квадратных метров. Корабль прошел 12 тысяч морских миль из Бремена в Венесуэлу и Соединенные Штаты. Парус использовался в качестве вспомогательного двигателя. Парус не крепится на мачту, как это всегда бывает у парусников, а парит высоко над кораблем, как огромный воздушный змей. Такой парус максимально эффективно использует энергию ветра. Кроме того, не происходит значительного крена судна при боковом ветре. По оценке разработчиков, парус позволяет экономить до 20% топлива. Сейчас компания Skyl Sails разрабатывает парус, имеющий площадь в 2 раза больше. Американские биохимики из Рочестерского университета показали, что красное вино и кожица виноградных ягод эффективно уничтожают раковые клетки при злокачественной опухоли поджелудочной железы. Природные антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, нарушают работу жизненно важных частей раковых клеток. Ученые считают, что красное вино не только помогает организму бороться с раковыми клетками, но также оказывает сильное профилактическое воздействие на организм, предупреждая развитие рака. Компания Adobe System начала публичное тестирование интернет-версии своего знаменитого графического редактора Photoshop. Интернет-версия получила название Photoshop Express. Она представляет собой усеченный вариант основного продукта Adobe System. Доступ к Photoshop Express предоставляется бесплатно. Любой пользователь интернета может сегодня отредактировать свои фотографии с помощью интернет-версии Photoshop. Для размещения фотографий зарегистрированный пользователь получает 2 гигабайта памяти на сервере компании.
Ольга Орлова, новости науки и высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9» и еще о новостях, не связанных с политикой. В Москву из Франции прилетел один из самых любимых в Советском Союзе и России кинорежиссеров – Атар Иосилиани. Он открыл выставку своих рисунков, представил сборник интервью, статей и сценариев, а также первое полное собрание собственных фильмов на DVD-дисках. На встрече Иосилиани со своими поклонниками в одном из московских книжных магазинов побывала наш обозреватель Марина Тимашева.
Огромный зал презентации магазина «Библиоглобус» был заполнен до отказа, причем вовсе даже не пожилыми киноведами, а молодыми людьми. По окончании встречи они активно покупали диски, кто по одному два, кто все 19, а потом с ценным приобретением толпились за автографами. Собрание сочинений Атара Иосилиани издается впервые. В него вошли все полнометражные картины режиссера, а также документальные и студенческие его ленты. Фильмов «Апреля Чугун» прежде почти никто не видел. Да к тому же фильмы и интервью об Атаре Иосилиани. Сам Иосилиани участвовал в работе над коллекцией. Более того, все фильмы озвучены одним голосом, его собственным. Иными словами, несколько недель он смотрел снятые им самим в разные годы фильмы, и я спросила, заметил ли Атар Иосилиани какие-то перемены в своем мировоззрении.
Когда мы были молоды, нам всем, ну, во всяком случае, мне и моим друзьям, очень хотелось, чтобы, наконец-то, человечество избавилось от гнета, от насилия, от кровопролития, и чтобы наступила радость на этом свете, и чтобы раз и навсегда было покончено со всем этим мракобесием, которое сопутствовало человечеству всегда. Я стал комсомольцем, а папа сидел. Я даже маме сказал, что как мне стыдно за нашу семью, что это за безобразие. Мой папа царский офицер, как не стыдно. Мама мне ничего не говорила. Но очень быстро я все понял. И уже делая мои первые работы в «Алгик», я уже делал их совсем по-другому. И ни в какое светлое будущее я уже не верил. Я просто знал, что человеческая природа ужасна. Человеческая природа опасна. Что человеческая природа так создана. И во веки веков. И не избавиться нам от тех греховных движений души, которые жизнь нашу сопутствует. И от заблуждений тоже не избавиться. Так сделан человек, так он создан. И мировоззрение мое изменилось раз и навсегда, и уже после этого не менялось.
Кажется, что фильмы Атара Иосилиани вовсе не так отчаянны в оценке человеческой природы, как его речь. Но, выслушав его ответ на другой вопрос, откуда возникают идеи сценариев, вы легко снимете противоречия. Режиссер говорил о фильме «Пастораль».
Я хотел показать крестьян алчными, злобными, завистливыми, хапальщиками, музыкантов изощренными, утонченными, бездельниками, мерзкими. И потом, вдруг постепенно, когда я стал делать эту картину, то я им всем простил. Так. Вот. И получилась такая картина. Вот.
Сначала снимал фильм про мерзких людей, но в процессе, так скажем, производства их простил. Так и получаются великие фильмы, как у Атары Иосилиани. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:45. В эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти непризнанной республики Южная Осетия заявили, что взрыв в Цхинвале в четверг был покушением на генпрокурора республики Таймураза Хугаева. Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову. Он один из обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской. Иракские власти 27 марта ввели в Багдаде трехдневный комендантский час, который продлится до 5:00 утра в воскресенье. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Еще 19 железнодорожных станций в Москве оборудуют билетными турникетами. Правозащитный совет Петербурга представил доклад о положении дел с правами человека. Почему подмосковные военные новоселы не получат почтовых адресов и прописки, и пражский театральный сезон на берегах Невы. Новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. В этом году еще на 19 станциях московской железной дороги установят турникеты. Пока эта автоматизированная система оплаты, контроля и учета проезда в электропоездах охватывает до 70% пассажиропотока в пригородном сообщении московского узла. Так оборудованы 8 главных вокзалов Москвы и 46 остановочных пунктов, в том числе 22 в Подмосковье. Петербург. Правозащитный совет Петербурга представил доклад о положении дел с правами человека. Согласно докладу, нарушаются не только основные права, но и гарантии свободы. Нарушается под различными надуманными предлогами свобода собраний, митингов и шествий, а городские средства массовой информации превратились в органы массовой пропаганды и агитации. Москва. Губернатор Московской области Борис Громов заявил, что семьи военных, получившие жилье в домах, построенных в Щербинке, оказались в непростой ситуации, потому что дома были незаконно построены столицей на земле, принадлежащей области. Новоселы не получат почтовых адресов и льгот, пока статус домов не будет определен совместно с областными властями. А новые планы столицы по строительству городов-спутников Москвы на земле Московской области, объяснил губернатор, лишены реальных оснований.
С точки зрения имеющегося законодательства, как вот это вообще может происходить? Там можно купить участки большие. Ну, во-первых, вписывается ли этот участок в генеральный план, имеющийся в Московской области, во-первых. Во-вторых, соответствует ли градостроительной политике это заявление в какой-то степени взгляд в далекое будущее и немного отдающий популизмом?
Петербург. Пражский театральный сезон открывается сегодня в Петербурге. Свои самые успешные премьеры покажут 4 театра Праги. Пятидневный фестиваль пройдет на сценах театра Комиссаржевской и театра «Приют комедианта». А еще в театральной афише Петербурга в эту субботу в 221-й и в последний раз театр юного зрителя играет спектакль «Маленький принц». Москва. Сегодня защитники Химкинского леса начинают бессрочный пикет у стен Министерства транспорта Российской Федерации. Протестующие добиваются отмены решения о вырубке леса под платную автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Петербург. В Ленинградской области к 2010 году появится электронное правительство. На программу по созданию единой базы данных и системы электронных ресурсов требуется более 400 миллионов рублей. Председатель комитета по печати и телекоммуникациям Михаил Михайличенко заявил, что этот проект обеспечит связь всех органов власти и населения. А вот представляя анализ работы областного правительства, он же заявил, что 30% времени работы в интернете чиновники проводят на сайтах знакомств. Новости Москвы и Петербурга. 28 марта. Вера Володина.
И еще об одной городской теме подробнее. В Санкт-Петербурге расследуют чрезвычайное происшествие в аквапарке «Ватервиль», где в результате отравления хлоркой пострадали десятки человек. Среди них много детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ватервиль – маленькую страну двух братьев Тиля и Виля на Васильевском острове со своими маяками, реками, озерами и даже собственной картой называют лучшим аквапарком Петербурга. Вообще-то повышенное содержание хлорки в воде, сильный запах хлорки посетителей Ватервиля стали замечать еще в середине марта. Уже тогда у некоторых наблюдалось жжение в глазах. 26 марта по подсчетам администрации парк водных развлечений посетило 2270 человек. человек. Вечером одному ребенку стало плохо, еще несколько почувствовали резь в глазах, боль и сильное жжение в носоглотке. В аквапарк приехало несколько машин скорой помощи. В результате число пострадавших перевалило за 70. 25 человек оказались на больничной койке. В основном это дети младшего школьного возраста. Два ребенка попали в реанимацию. Между тем, по информации, предоставленной администрации Вотервилля, 26 марта никаких чрезвычайных происшествий на территории аквапарка не было. В сообщении администрации говорится буквально следующее. Рецептура воды полностью соответствует нормам СанПин. Тестирование воды проводилось в обычном режиме каждые 3 часа, и никаких нарушений норм обнаружено не было. Конец цитаты. Правда, в том же сообщении указано, что единичное обращение посетителей аквапарка к врачу с жалобами на жжение в глазах все-таки были, и поясняется, что подобные симптомы являются следствием аллергической реакции на хлор и проявляются, как правило, у людей с повышенной чувствительностью к хлору. 27 марта администрация аквапарка оказалась недоступна для комментариев. У телефона дежурила кассир-портье Елена.
Зафиксированных обращений к врачу 9 человек. Им была сразу оказана помощь, и все в порядке. И сложившийся негативный ажиотаж создан искусственно. Ситуация под контролем, и аквапарк Вотервилль работает в обычном режиме. У нас никто не закрывал, мы сегодня на один день закрылись сами. Делаю тестирование воды, ждем ответов. Свое тестирование мы провели, у нас все отлично. Сейчас ждем результаты.
Почему СМИ сообщают о многих десятках пострадавших, Елена не знает.
Все говорят по-разному. Кто 40 человек, кто 70, кто 90. Я вам говорю, 9 человек обратились за помощью. Ничего страшного там нету.
А как же запах хлорки, которую посетители чувствовали уже давно?
Нет, у нас брали пробы воздуха, нету никакого запаха хлорки.
И все-таки объективные данные свидетельствуют о том, что обращения к врачу были отнюдь не единичными, говорит помощник руководителя Следственного комитета при прокуратуре России по Петербургу Сергей Капитонов.
26 марта 2008 года из бассейна аквапарка Вотервилль, расположенного в Санкт-Петербурге в доме 14 по улице Кораблестроителей, с ожогами глаз и верхних дыхательных путей, предположительно возникших в результате отравления хлорсодержащей водой, в лечебное учреждение города госпитализировано 25 детей в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести. Следственным отделом по Василеостровскому району по данному факту возбуждено уголовное дело.
По рассказам родителей, в тот злосчастный вечер в медпункте аквапарка им посоветовали промыть детям глаза водой и обратиться к врачу. Но большая часть пострадавших еще долго оставалась в аквапарке, поскольку родители были не столько напуганы, сколько рассержены. Они хотели вернуть деньги за входной билет и добиться, чтобы руководство аттракциона ответило за качество своих услуг. В тот же вечер в аквапарк выехали специалисты для забора воды.
В ходе расследования произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы воды из 7 раздельных бассейнов, назначены необходимые экспертизы. Опрашиваются потерпевшие свидетели. У руководства данной организации производится выемка необходимых документов, устанавливается точное количество потерпевших.
Заборами воды занимаются специалисты из Роспотребнадзора по Петербургу, говорит ведущий специалист и пресс-секретарь этой организации Татьяна Захарова.
Был организован выезд оперативной бригады в составе специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга. Начато проведение контрольно-надзорных мероприятий. Отобраны пробы воды на химические и микробиологические показатели. Принято решение о приостановлении эксплуатации аквапарка до получения результатов расследования.
По предварительным данным, персонал аквапарка мог добавить в воду обеззараживающие вещества сверх нормы из-за переполненности развлекательного комплекса в дни школьных каникул. Кроме того, по словам очевидцев, количество пострадавших детей не 25, а не менее 40. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на сегодня и предстоящие выходные.
Театры. Сегодня в Театре современных спектакль по пьесе Чехова «Три сестры» в режиссуре Галины Волчек. Это новая редакция спектакля. В главных ролях Чулпан Хаматова, Иван Стебунов и Игорь Кваша. Продолжаются и театральные показы в рамках фестиваля «Золотая маска». В субботу на сцене Театра Моссовета будет представлен спектакль Екатеринбургского театра кукол по рассказу Достоевского «Бобок». А в воскресенье на сцене Центра имени Мирхольда сыграет спектакль «Александринский театр». Он называется «Иваны» и поставлен по гоголевской повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, режиссером Андреем Могучим и художником Александром Шишкиным. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Дирижер Александр Дмитриев, сочинение Клода Дебюсси, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса исполнит немецкая пианистка Лилия Зильберштейн. В субботу в клубе «Апельсин» выступит британская группа «Tiger Lilies». Она представит сразу два новых альбома «Любовь и война», вышедшие в конце прошлого года, а также «Семь смертных грехов», записанные этой весной. В воскресенье в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии состоится еще один концерт в рамках органного симпозиума Российской академии имени Гнесиных. Он называется «Известные и малоизвестные страницы европейского органного искусства». Исполнитель — немецкий органист Юрген Зоненталь. Выставки. В музее Пушкина открылась выставка камерных портретов кисти Александра Брюлова, рекомендует Лиля Пальвелева.
Александр Брюлов известен куда меньше своего прославленного брата Карла. Впрочем, многим хорошо знакомы его архитектурные творения, среди которых и монумент на Куликовом поле, и здание штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади Петербурга, и Пулковская обсерватория. При этом Александр Брюлов оставил и богатое графическое наследие. Он был одним из лучших портретистов пушкинской поры. Только что открывшаяся монографическая выставка впервые за два столетия дает возможность оценить эту сторону дарования Александра Брюлова. Здесь экспонируется свыше 80 работ – акварельных и графических портретов, автолитографий и литографий, выполненных по оригиналам художника. Брюлов точен в деталях и внимателен к ним. Вот две дамы на отдыхе в Италии. Все локоны, все оборки на платьях тщательно прописаны. Не позабыт и дымок над Везувием. По листам художника хорошо изучать историю костюма и историю нравов первой половины XIX века.
Кино. В Доме кино сегодня состоится юбилейный вечер, посвященный 75-летию знаменитого российского кинорежиссера Александра Миты. Широкую известность ему принес фильм «Звонят, откройте дверь», который получил «Золотого льва» Святого Марка на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. Картина — сказ про то, как царь Петр арапа женил, в которой играл, в частности, Владимир Высоцкий. А в 79-м году Александр Мита снял первый советский фильм «Катастрофу. Экипаж». Сегодня в Доме кино будут показывать отрывки из этих картин, а поздравлять юбиляра приедут Олег Табаков, Вениамин Смехов, Алексей Гуськов, Михаил Ефремов, Никита Высоцкий, Алла Сурикова и многие другие.
Вы слушали «Свободу в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут не пропустите повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Главная тема – повальные обыски в квартирах и офисах оппозиционных журналистов в Белоруссии. Слушайте радио «Свобода», я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить качество.
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовскую
сумму. У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов на ледниковых шельфах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.